Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – международный поэтический фестиваль в Москве и русские звезды поэзии, живущие в провинции. Как сами поэты воспринимают слово «провинциальный»? Есть ли в нем что-то пренебрежительное, уничижающее? Как понять слова Ахматовой о том, что рядом с Библией все провинциально? По мнению одного из участников разговора, никто из литераторов не думает, в какой части географического пространства он находится. Истинный художник занят своей профессиональной работой. Ему все равно, где он. Другой участник с этим решительно не согласен. С его точки зрения есть страна Сибирь, со своим менталитетом, со своим языком и даже в стихах, там, где иной при схожести замысла употребит одно слово, сибиряк поставит совершенно другое. Что это, если не воздействие места на поэтику автора, на его систему мышления? Русские звезды поэзии, живущие в провинции. Выпуск «Поверх барьеров» подготовила и ведет Елена Фанайлова. Впервые в эфире 22 октября 2001 года.
«Поверх барьеров» – международный поэтический фестиваль в Москве и русские звезды поэзии, живущие в провинции. Ведет программу Елена Фанайлова. В московской студии «Радио Свобода» Светлана Кекова, Саратов, Александр Анашевич, Воронеж, Игорь Давлетшин, Кемерово. На недавно прошедшем Московском международном фестивале поэзии было представлено три программы: классики 21 века, русско-французские чтения и та, в которой принимали участие мои собеседники. Эта программа называлась «Звезды российской провинции». Между тем, степень профессиональной известности гостей нашей студии совершенно не связана с их провинциальным происхождением. Мой первый вопрос. Не кажется ли вам, что название программы фестиваля, в которой вы участвовали, имеет оттенок некой дискриминации, которая кроется в самом слове «провинция»? Игорь Давлетшин, пожалуйста.
Мне больше нравится слово «регион». Слово «провинция» в России, мне кажется, приобрело тот оттенок, о котором вы говорите. Исторически, социально, культурно сложившаяся ситуация.
Александр Анашевич.
Мне всегда казалось, что литература, в частности поэзия, не имеет ни пола, ни возраста, ни ареала обитания. Мы сейчас говорим о поэзии как о ремесле. Подтвердил этот фестиваль, в частности, то, что у очень хороших поэтов появилась возможность получить какую-либо премию. То, что всегда очень сложно. Хотя это момент как раз в профессии, момент работы очень важный для литератора.
Светлана Кекова.
Слово «провинция» достаточно такое для меня приятное слово. Но вот когда от него «провинциальный» образуется, да, это уже закрепленное в языке, в языковом сознании, в психологии вполне определенное значение. Я хочу вспомнить еще Ахматову, когда она сказала, что все провинциально, кроме Библии.
Светлана Кекова, Саратов. Родилась в 1951 году. Лауреат премии Аполлона Григорьева. Лауреат премии журнала «Знамя». Была номинирована на премию «Северная Пальмира». В 70-е годы публиковалась в самиздате Петербурга и Саратова. В официальной периодике с конца 80-х годов. Регулярно публикуется в центральных литературных журналах. Автор 5 книг. На втором Московском поэтическом фестивале получила премию «Москва-транзит» за многолетнюю плодотворную работу и значительные художественные открытия в масштабе русской поэзии.
Знаем, что распалась связь времен, разрушен город, Иоанн пленен. Тебе, отец мой, дом подземный вырыт. Резвится в небе стая гончих псов, в пустынях рек, на берегу лесов, на пляшущую деву смотрит Ирод. Все то, что Бог напишет на роду, как роза детства в брошенном саду, благоухает вечностью и раем. Он создал нас, благословил и спас, но мысль одна томит и мучит нас, что смерти мы себе не выбираем. Дни вечности, простой песок морей, грехи рабов и подвиги царей никто не может взвесить и исчислить, но в жизни, возведенной на крови, истоки и последствия любви научат сердце не страдать, а мыслить.
Светлана, вы родились на Сахалине, учились в Тамбове, затем перебрались в Саратов. Насколько подходит этот город для того, что называется литературной жизнью?
Вот в разные периоды жизни было разное отношение к тому, как протекает моя поэтическая жизнь. Вот одно дело жизнь, в которой все мы живем, а вот поэтическая жизнь – это что-то совершенно особое. Был период, когда в Саратове существовала очень небольшая, но тем не менее группа поэтов. Это был Николай Кононов, он сейчас живет в Петербурге. И два поэта из Волгограда к нам приезжали, Сергей Надеев и Александр Пчелинцев. И Сергей Надеев сейчас в Москве, и, насколько я знаю, Александр Пчелинцев тоже в Москве. И вот это был очень плодотворный период. Это был конец 70-х, начало 80-х годов. Постоянное общение, переписка, чтение стихов. И никакого ощущения унизительности такого существования не было, потому что было замечательное поэтическое и человеческое общение. А потом вот 90-е годы, когда меня начали печатать, была возможность часто ездить в Москву. И вот сейчас приехать в Москву или в Петербург достаточно сложно, потому что можно приехать только тогда, когда приглашают на фестиваль или что-то связанное с фестивалем. Вот меня дважды приглашали в Петербург на «Северную Пальмиру», где была моя книга номинирована, но премию я не получила, но, тем не менее, была возможность самой поездки. И для меня, вот я бы, наверное, идеальным назвала такое существование для меня жить в провинции, но иметь возможность ездить. Если говорить о общении именно поэтическом, то у меня его нет в Саратове. Вот когда я приезжаю куда-то, когда я приезжаю в Москву, я приезжаю в Петербург, вот здесь появляется общение. В Саратове меня не печатали. И вот когда напечатали в Москве, вот только после этого начали печатать в Саратове тоже.
А вот любопытно, почему в Саратове не печатали?
Практически до конца 80-х годов вот наш журнал «Волга» был ориентирован на те же нормы, которые были, так сказать, во всем Союзе. Почему не печатали вообще поэтов нашего поколения? Вот сейчас это понятно, почему, хотя никакой крамолы в стихах не было, да, то есть откровенно там политической крамолы, например, не было. Это была другая эстетика, другая поэтика, которая не отвечала канонам соцреализма. Потом в журнале появился Сергей Боровиков, редактор новый, и произошел переворот, и стали публиковать замечательную литературу, и в «Волге» считали за честь опубликоваться и столичные литераторы, и питерцы, и москвичи, да, и вообще самое интересное, известные имена, которые существуют в литературе, они практически все публиковались в «Волге». Вот. Ну вот после этого в «Волге» тоже меня начали публиковать. И вот как раз я тогда обрела круг, но это группа «Московское время» известная, да, это Александр Сапровский покойный, это Сергей Гондлевский, Таня Полетаева, в Питере это Виталий Дмитриев, но Алексея Цветкова я вот только знаю по сборникам и восхищаюсь этим поэтом. Доказал, что моя дорога, какая-то внутренняя дорога, она идет очень близко к тому, что они делали. И вот удивительно было внутреннее какое-то совпадение, такое даже на уровне строк. Когда вдруг оказалось, что мы, не зная друг о друге, писали какие-то вещи, которые совпадают даже с строками. Это поразительно.
Вопрос к Александру Анашевичу. Саша, ваша литературная судьба складывалась счастливо?
Очень хорошо Светлана Васильевна уже высказала мысли вот в своей сейчас реплике. Я подозреваю, любой литератор не думает о том, где он находится, в каком городе, на каком пространстве. Он просто как бы занимается профессионально своей работой. В Воронеже достаточно узкая история с литературными изданиями. Существует журнал «Подъем», но, к сожалению, судьба его, в отличие от журнала «Волга», более грустная. И, скорее всего, если бы я начинал свою карьеру только в этом городе литературную, я боюсь, что сейчас я не сидел бы, допустим, в этой студии, и вы бы со мной не разговаривали.
Александр Анашевич, Воронеж, родился в 1971 году. Выдвигался на премию Андрея Белого. Лауреат фестиваля «Культурные герои 21 века». Публикуется в Москве и Петербурге, где изданы 4 его книги. Помимо стихов, пишет прозу и пьесы.
Мы ходим красивые, как короли, как самолеты, как корабли. Летаем на черном вороньем крыле, над Красной площадью, над Кремлем. И видим, как временное реле срабатывает, и все полыхает огнем. А было детство, цветочки, бумажки, хорьки, безмерные мокрые страхи, мороженые ларьки. Теперь стучат в голове молотки, тают под языком таблетки. Гудит в ушах золотая труба Гелеспи, блестит в глазах, как в южном фонтане, монетки.
Третий участник нашей передачи – Игорь Давлетшин, Кемерово. Родился в 1967 году. Лауреат фестиваля «Культурные герои 21 века». Публиковался в антологии русского верлибра «Московской периодики». Работает в области визуальной поэзии и компьютерной графики. Режиссер видеоарта. Один из руководителей центра «Сибирская новая культура». Куратор художественных проектов в области современного искусства.
Вслед перешедшему письму, не перешедшему улицу, повесил телефонную трубку на рычаг. Закончился белый шум. Повесил телефонную трубку на рычаг. Началась белая тишина. Та, что окрашивает синим тело и кровь, и то, что над ними. Русская девушка оставила Элюара с его синими апельсинами. Ничего общего, кроме цвета. Наедине с апельсинами, раскатившимися по теперь горизонтальным стенам. Ничего лишнего. После сна где-то телевизор, и хозяин использует долго свое демократическое право дистанционного переключения каналов. В каналах засохшая цитрусовая шершавая кожа, упавшая из бумажного пакета, и золотой медальон в форме сердца. Сентиментальный мюзикл, где черная рубашка без галстука – символ тревоги, и чей-то голос плачет. Вернись в Соренто, когда снимаешь трубку уличного автомата.
Барьеров. Международный фестиваль поэзии в Москве и русские поэты, живущие в провинции. Ведет программу Елена Фанайлова. В студии Светлана Кекова, Саратов, Александр Анашевич, Воронеж и Игорь Давлетшин, Кемерово. Игорь, правомерно ли говорить о том, что место проживания как-то отчасти диктует поэту его язык, формирует поэтику?
Я думаю, что да. Я живу в данный момент в городе Кемерово. Город чрезвычайно молодой, он стал городом в 30-е годы 20 века. Город с отсутствием какого-то культурного бэкграунда, как традиции культурной. Это, с одной стороны, создает дополнительные проблемы, с другой стороны, создает такое чувство азарта некого. Во время вот чтений поэтов из разных городов обратил внимание, что даже слова используются разные. Я несколько раз себя ловил на мысли, что в чьем-то тексте, который мне, безусловно, понравился, если бы это был бы мой текст, то вместо этого слова было бы другое слово. Поэтому, я думаю, вполне корректно, вот и логично говорить о неких особенностях места, где человек живет. Для меня очень важно некое отделение России от Сибири. Не противопоставление ни в коем случае, но осознание себя как в Сибири. Это чувствуется, и очень часто бывает, что люди, которых мы приглашаем к себе из европейской вот части России, после нахождения нескольких дней вот в Кемерово, там поездок в соседние города, в Новосибирск, Новокузнецк, Томск, они тоже как бы вот обращают на это внимание. Есть некий особый менталитет.
Как поэты общаются друг с другом? Есть ли возможность печататься? Как происходит обмен поэтической информацией?
Как и везде, это чаще всего происходит на уровне личных каких-то взаимоотношений, потому что у нас в Кемерово журнал имеет чудесное название «Огни Кузбасса». На мой взгляд, ничего интересного не публикует. И, честно говоря, я не очень заинтересован в публикациях в родном городе. По многим причинам.
А давайте назовем хотя бы несколько из них.
Поэзия на данный момент настолько маргинальная и в какой-то степени неактуальная вещь, что поэзию должны читать поэты. Это очень хорошо, что сейчас вот как бы сложилось именно так, что публика в большом количестве не ходит на стадионы. Да? Лично меня эта ситуация полностью устраивает.
А чем она вас устраивает? Что хорошего-то в том, что публика не ходит
по поэзии? Я считаю, что поэзия – это некий вид профессиональной деятельности. Никого же не удивляет, что подписчиками математических журналов являются математики. Да? Поэзия – это не шоу-бизнес. Интересен большому количеству слушателей, читателей, потребителей. Мейнстрим – какой-то шоу-бизнес. Настоящая поэзия не может быть шоу-бизнес.
У коллег есть реплики по этому поводу?
Ну, в принципе, элитарное кино в свое время, оно тоже было направлено только на исключительно какую-то узкую аудиторию. Есть элитарное кино для всех. Есть очень хорошее кино, которое могут смотреть и домохозяйки, и дети, и профессионалы от кинематографа. И в литературе может складываться точно такая же история. Это не шоу-бизнес действительно, хотя это не самое плохое. Я так думаю, что любой вид деятельности, если это делают профессионалы, должен приносить доход, и литература может приносить доход. Почему это не шоу-бизнес? Среди литераторов мало людей, которые пытаются это сделать. Ну, допустим, Дмитрий Воденников. Собственно говоря, это звезда шоу-бизнеса, который выступает своим отдельным спектаклем, и он не стесняется этого.
Он не зарабатывает деньги таким образом.
Ну, бесспорно, попытка превратить литературу в шоу, по крайней мере, есть.
Напомню, что в московской студии «Радио Свобода» поэты Игорь Давлетшин, Александр Анашевич и Светлана Кекова, ведущая Елена Фанайлова. Наш разговор происходит в связи с Международным московским поэтическим фестивалем. Светлана, пожалуйста, давайте вернемся к тому, о чем вот только что говорили молодые люди. Какое место занимает поэзия в вашем сознании?
У меня другое отношение к поэзии, другое представление о том, чем является поэзия в мире, скажем. Вот я не считаю, что это область профессиональной деятельности. Хотя я очень ценю профессионализм, и всегда его вижу, всегда его отмечаю. Но дело в том, что мне кажется, что функция поэзии вот в широком смысле этого слова, она совершенно другая. Если говорить о том, о чем мы начали разговор, вот о месте, да, вот мы живем в определенном месте, и это место накладывает какой-то свой отпечаток. Вот есть метафизика места, и она проявляется и в языке, вот просто даже в языковых формах, в интонации, в окраске и так далее, да? Но есть еще более глубинные вещи какие-то. Кто о чем Ключевский писал, собственно говоря, вот когда народ в определенном месте возникает, вот все окрашено этим местом. И поэзия в том числе. Почему я сейчас о метафизике заговорила? Мне кажется, что поэзия очень важную роль играет в обществе. Вот знаете, очень интересно, у нас как-то был такой разговор с Леной Шварц, и она вдруг сказала такую фразу, которая мне запомнилось, я все время об этом думаю. Она говорит, что мне кажется, сейчас настало такое время, когда должны быть утаенные стихи. То есть стихи, которые написаны, но которые не напечатаны. Вот мне кажется, что в этом что-то такое кроется очень важное. То есть поэзия должна существовать, вот она может быть не напечатана, она может не приносить там никакого дохода, она может быть там не узнана, но она существует, и этим своим существованием она поддерживает существование мира. У нее роль созидательная вот в духовном смысле слова. Есть такой замечательный, к сожалению, уже покойный архиепископ Иоанн Шаховской. Это, кстати, литератор. Он был поэт, причем поэт, у которого было там, допустим, в 20-е годы уже 5 сборников, ему было 20 небольшим лет, 5 сборников. Вот мы знаем Марину Цветаеву, которая посвятила ему стихотворение. Потом он оставляет мир, он становится монахом. И всю жизнь он несет монашеское служение, оставаясь при этом литератором. И вот он говорит о поэзии, он говорит о том, что вот как бы есть два крыла вот у человека – поэзия и молитва. И вот когда он говорит о том, что такое поэзия, вот он вообще потрясающе дает формулу. Он говорит, что поэзия превращает воду человеческих слов в вино. Вот как Господь превращает воду в вино в Кане Галилейской, да? А потом он говорит, что вот а это вино, он, в свою очередь, превращает в кровь слова. То есть он говорит о евхаристической природе поэзии. Мне кажется, что вот здесь лежит центр. Вот центр здесь, а все остальное – это уже вот как мы поднимаемся с глубины на поверхность. Это корень.
Несколько известных литераторов разных национальностей говорили о том, что литература начинается со стремления к святости. Вообще, можем ли мы, грешные, да, сравнивать свою деятельность с деятельностью религиозной?
Был такой поэт армянский, Григор Нарикадзе. Это уникальный, да, случай вообще в истории поэзии, когда это был поэт и святой. Он причислен к лику святых армянской церкви. Ну, естественно, если говорить вот о нас, о литераторах, и о том, какова наша деятельность, какое она имеет отношение вот к тому, о чем вы говорили. Дело в том, что мы как люди должны к этому стремиться. Не как поэты, а как люди. А это уже потом вот в поэзии может там проявиться или не проявиться. Вообще в мире, в современном мире, мне кажется, благодарность Богу, вот хвала – это то, что должно лежать в основе поэзии. А ну, святыми, я думаю, вряд ли кто-то себя вообще может ощущать, там поэт, не поэт. Святые себя вообще всегда ощущали самыми грешными людьми, да? Но вот эта вот проблема сама, святость, и творчество – это самое главное, то, о чем стоит говорить. Потому что это очень сложно. Здесь столько разных проблем, здесь столько разных выходов. И, кстати, это имеет отношение вообще к сути современной культуры. На чем современная культура основана? Вот выходы в Серебряный век. Что нам дал Серебряный век? Какие уроки он нам дал? И что мы должны из этих уроков извлечь? Григорий Нарикадзе в книге «Скорбных песнопений» в одной из песен, я, естественно, не цитирую, а пересказываю своими словами, бедными, пишет о том, что если человек, который будет читать эту книгу, и он добродетелен, и ты вмени мне его добродетель, если он льет слезы над этим, да, то пусть его слезы присоединятся к моим молитвам. То есть вот, вот это единство читателя и поэта. Вот это вот не просто сопереживание, а это обращение к Богу, чтобы то, что читатель испытывал, читая книгу стихотворений, да, он может испытывать там сердечный трепет и слезы, там, и любовь, и покаяние, и так далее. И чтобы вот автор, чтобы ему тем самым его жизнь, и при жизни, и посмертная его жизнь, чтобы она изменялась от того, что читатель нечто благое получил для себя, для своей души, для своего сердца. Вот это очень такая важная проблема. А ведь может быть и наоборот, да?
Это момент, да, ответственности литератора.
Да.
Я бы хотела, чтобы молодые люди, Игорь и Саша, продолжили эту тему. И, например, я вспоминаю фразу, которая у Альбера Камю в романе «Чума» возникает. Его герой задается вопросом, возможно ли стать святым без Бога?
Александр Нашевич, пожалуйста.
Я боюсь, что нет. И вот сейчас я вспомнил о моей поездке в Грузию. Я очень боюсь произносить эти вещи в суе. Именно в Грузии, именно в Мцхете я понял, что такое присутствие Бога. Я боюсь, что вряд ли можно стать святым без присутствия главного.
Игорь, для вас вообще важна эта тема?
Ну, скорее важна, чем нет. Ну, я, наверное, не совсем готов на нее говорить. Для меня в поэзии очень важен момент узнавания. То есть я читаю чей-то текст, независимо от времени страны, когда человек жил. И вдруг на уровне физиологических каких-то чувств ты понимаешь, вот. Вот у меня было так же, вот так оно и есть. Вот я считаю, что если то, о чем говорили Светлана Васильевна и Александр, это, скажем так, супер идея поэзии, то, о чем я говорю я, мне кажется, это вот это вот эмоциональное узнавание, сопереживание. И, ну, и как бы хотелось бы, чтобы наши тексты, мои тексты у кого-то вот вызывали подобные эмоции.
Спасибо, Игорь. В московской студии «Радио Свобода» были поэты Игорь Давлетшин, Кемерово, Александр Анашевич, Воронеж, и Светлана Кекова, Саратов. Вы слушали программу «Поверх барьеров», посвященную Международному поэтическому фестивалю в Москве с участием поэтов, живущих в провинции. Вела программу Елена Фанайлова. Продюсер Елена Колупаева.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Запретная зона». Экологическая программа. Считается, что Россия самая богатая лесами страна в мире. Запасы ее лесов составляют около 22% территории. По официальным документам, вырубка производится в разумных и щадящих масштабах. Что же происходит неофициально? Сколько и где вырубают деревьев на Дальнем Востоке? Какие породы подвержены больше других незаконной вырубке? Почему не работают положения Уголовного кодекса и гражданского законодательства? Почему браконьеры легко обходят штрафные санкции и за копейки становятся легальными владельцами ими же только что вырубленной древесины? Как криминальные группы связаны с властью на местах и с правоохранительными органами? Можно ли вообще остановить безумие варварского уничтожения лесов? Запретная зона. Экологическую программу подготовила и ведет Марина Катас. Впервые в эфире 19 октября 2001 года.
В эфире экологическая программа «Запретная зона».
У микрофона автор и ведущая Марина Катас. Считается, что Россия – самая богатая лесами страна. Запасы ее лесов составляют около 22%. При этом власти страны постоянно подчеркивают, что в России ежегодно вырубается лишь 23% расчетной лесосеки. Всемирный фонд дикой природы, крупнейшая в мире неправительственная природоохранная организация, уже более 3 лет занимается целенаправленной борьбой с незаконными рубками леса на Дальнем Востоке. Для этого в составе государственной специализированной инспекции «Тигр» была создана группа «Кедр», деятельность которой поддерживается ВВФ в рамках лесных проектов. Вывод неутешительный. Нелегальная заготовка древесины на территории Приморского края достигла огромных масштабов и сопоставима с объемами легальной рубки. По данным ВВФ, в Приморском крае ежегодно нелегально заготавливается до 2 миллионов кубометров ценных пород древесины, что составляет от 50 до 70% от легальных заготовок. Слово руководителю проекта Всемирного фонда дикой природы, кандидату биологических наук Анатолию Котлобаю.
При уровне официальном уровне заготовки древесины в прошлом году в Приморье порядка 3 миллионов кубометров, по нашим оценкам, нелегальная заготовка древесины составляет сверхлегального количества от 1,5 до 2 миллионов кубометров.
С такой оценкой объемов незаконных рубок не согласны в Министерстве природных ресурсов России. Вот что говорит по этому поводу заместитель начальника отдела охраны лесного фонда МПР Российской Федерации Александр Алхимчиков.
По нашим сведениям, за 2000 год кубомасса незаконно заготовленной древесины составила 732 тысячи кубометров. То есть ущерб лесному хозяйству составил порядка 500 миллионов рублей. Цифры доказывают, что все-таки наши отчеты, пусть это не 100% достоверность отчетов, но, тем не менее, ближе к реальному, чем то, что дает печать.
По оценке экспертов Всемирного фонда дикой природы, незаконные рубки в первую очередь угрожают запасам особо ценных реликтовых пород. Практически вся нелегально заготавливаемая древесина продается за границу. При этом выручка расходуется по ограниченному количеству частных карманов в крае. Основная часть доходов оседает за границей, не принося никакой пользы экономике края. Говорит руководитель проекта Всемирного фонда дикой природы Анатолий Котлобай.
В итоге эта древесина легализуется, то есть тем или иным образом на нее оформляются документы, поскольку основная масса этой древесины пересекает границу, уже пересекает как легальная. Хотя достаточно большой процент этой нелегальной древесины уходит за границу прямым контрабандным путем, то есть вообще без документов. На сухопутных переходах на китайской границе зафиксированы случаи пересечения лесовозами границы вообще без документов, то есть просто за взятки таможенникам. То же самое, по крайней мере, в прошлые годы нами фиксировалось, это морским путем нелегальный контрабандный вывоз древесины в Японию, в Корею и в тот же Китай. На восточном побережье Приморья сохранилось достаточное количество бывших небольших военных портов, которые сейчас многие бесхозные, поскольку военные от них отказались. Но техника осталась. Там есть краны, там есть причалы. Небольшие суда подходят, загружаются древесиной и уходят в море без всякого таможенного досмотра.
По
полученным данным, многие лесоторговые компании и лесные биржи, за исключением незначительного числа крупных лесозаготовительных компаний, таких как Тернелес, либо непосредственно, либо через поставных лиц принадлежат гражданам Китая и отчасти Кореи. Причем в сферу их интересов входят именно ценные породы древесины. Продолжает Анатолий Котлобай.
Это твердолиственная древесина, в первую очередь это дуб, ясень, ильм. В последние год-два мы отмечаем тревожную тенденцию, потому что стали уже в промышленных масштабах вырубаться вообще запрещенные в Приморье крупки деревья. Это такие, как демарфант, манжурский орех, липа. У них у всех ценная древесина с красивой текстурой, которая используется для производства, в общем, дорогой эксклюзивной мебели. Но в достаточно большом количестве нелегально заготавливается и хвойная древесина, в том числе и кедр, который тоже запрещен крупки в Приморье.
Какую сумму приблизительно теряет Россия ежегодно в результате нелегального вывоза древесины?
В масштабах всей России речь идет о миллиарде, полутора миллиардах долларов. По Приморью, это по стоимости рыночной внутренней нашей, это не менее 150 миллионов долларов. А если говорить о мировых ценах, то это порядка 300-400 миллионов долларов. Для сравнения могу сказать, что весь бюджет Приморского края – это 300 миллионов долларов в год.
Как вы думаете, кто заинтересован в таком положении вещей? Ведь не может же быть, чтобы местные власти не знали о том, что творится в их лесах.
К сожалению, структуры, которые занимаются нелегальной заготовкой, а я должен сказать, что это в основном криминальное сообщество, конечно, они, к сожалению, видимо, простирают свое влияние и до уровня краевых властей. Мне известны эти факты. Например, местные милицейские начальники часто покрывают лесных браконьеров, кладут под сукно уже даже заведенные дела уголовные или просто не фиксируют нарушения эти. Чиновники часто вовлечены, в том числе и администрация на уровне районных администраций. Мне тоже просто известны эти факты, каким образом они имеют свою долю с этого нелегального лесного бизнеса.
В незаконные рубки леса вовлечено практически все негородское население Приморского края. Это объясняется несколькими причинами, но главное – низкий жизненный уровень местного населения, рассказывает Анатолий Котлобай.
Рубщиками выступают местное население. Не только потому, что на этом действительно можно заработать по местным меркам достаточно приличные деньги, а еще и потому, что больше негде заработать денег. Массовая безработица в сельских районах в Приморском крае. Зарплаты минимальные даже у тех, у кого есть работа. Часто были ситуации, когда зарплата людям выплачивается буханками хлеба, а денег нет. За десяток лет уже произошла трансформация, массовое сознание людей, и появилась психология временщиков. Очень многие просто отучились работать нормально. Они не хотят работать в поле, вкладывать труд, собирать урожай, ждать его. Гораздо проще пойти в тайгу, срубить дерево, за хорошее бревно можно получить сотню долларов. Китайские перекупщики на китайских складах платят в зависимости, ну, от качества, от сорта, вот за твердолиственную древесину от 50 до 250 долларов за кубометр. Причем это все равно деньги как минимум в 2-3 раза меньше, чем то, что они получают потом, перепродавая за границу эту древесину.
Рубщики фактически не несут никакой ответственности за незаконную рубку древесины. Впрочем, по закону ответственность за подобные деяния предусмотрена, и даже уголовная. Слово заместителю начальника отдела охраны лесного фонда Министерства природных ресурсов России Александру Алхимчикову.
Последний документ был принят постановлением правительства в начале июня. И там предусматривается за незаконную порубку 50-кратная таксовая стоимость. Мы обязаны зафиксировать само лесонарушение и передать материалы в следственные органы.
А если поймали лесовоз на дороге, который вывозит древесину, какова ответственность?
Водителя или представителя, который с ним едет, должен быть определенный документ, их перечень обозначен.
А нет документов?
Здесь, конечно, проблема. Если он сознается, что он самовольно вырубил и покажет место, значит, это одно. Если он не сознается, как правило, говорят, что древесина найдена. За найденную древесину тоже установлено наказание в размере 25-кратной стоимости. То есть в любом случае он не уйдет от ответственности.
Однако на самом деле большинство рубщиков именно уходят от ответственности за нелегальную добычу древесины, рассказывает Анатолий Котлобай.
Очень трудно доказать, например, поймав браконьера в лесу, что вот он свалил 50 деревьев, а не то одно, не тот пенек, вот возле которого его с пилой поймали. Поэтому он отделывается штрафом за одно сваленное дерево, а ущерб не доходит до порогового уровня, с которого начинается уголовная ответственность. Если, например, останавливают лесовоз с браконьерской древесиной на трассе, водитель отделывается штрафом смешным в 50 рублей за перевозку груза без документов. Он говорит, а я вот эти бревна нашел буквально вот здесь, вот возле дороги, и все, доказать ничего невозможно. Груз изымается, ситуация известная, это очень часто бывает, может быть перепродан тому же браконьеру, причем за копейки. И более того, часто были случаи, когда для того, чтобы легализовать древесину, браконьеры сами ее, привлекая милицию, сдавали на штрафплощадку или в лесхоз, потом оформляли документы на эту древесину, покупали ее за копейки, там, как третий сорт, но при этом у них на руках уже полностью оформлены документы, все, древесина легализована. К сожалению, положение наше, Уголовного кодекса и гражданского законодательства таковы, что они практически не работают в отношении лесных браконьеров.
Факты конфискации древесины при перевозке ее без документов и последующей перепродажи ее тем же браконьерам за символические деньги не отрицает и Александр Алхимчиков.
Я тоже слышал об этом и в Приморском крае, и в Хабаровском, и в этом году мы были в командировке в Краснодаре, там рассказывали нам то же самое. Нами представлены проекты изменения в административный кодекс на увеличение штрафных санкций, нами представлены предложения в уголовный кодекс по, значит, ужесточению наказаний. Документы все находятся в Думе, в правительстве. В этом отношении ведется работа. Ведется работа по улучшению законодательной базы. Но ведь этот бум с незаконными порубками, с незаконными заготовками, это же вот буквально последние 5 лет. Сразу за 5 лет изменить все законодательство, все статьи законодательства, это же практически невозможно.
По данным Министерства природных ресурсов, в Приморском крае происходят не хищнические рубки ценных пород деревьев, а наоборот, край не способен освоить плановые рубки леса. Говорит заместитель начальника отдела охраны лесного фонда Министерства природных ресурсов России Александр Алхимчиков.
В последние годы расчетный лесосек вырубается процентов на 40. Вообще мы занимаемся тем, чтобы привлечь лесопромышленников, привлечь леспромхозы. То есть лес выращивается, охраняется нами не для того, чтобы он стоял и потом гнил на корню. Лес выращивается для того, чтобы им пользовались. То есть о катастрофе пока рано еще говорить.
В эфире экологическая программа «Запретная зона».
У микрофона автор и ведущая Марина Кадес. У экспертов ВВФ совершенно другие данные и прогнозы. По их мнению, в крае идет массированное уничтожение лесных ландшафтов, как среды обитания не только диких животных, но и человека. Уничтожаемые в первую очередь кедрово-широколиственные леса, сформировавшиеся в третичном периоде, в современных климатических условиях не возобновляются естественным путем. И эта уникальная по биоразнообразию формация будет потеряна для последующих поколений. Слово руководителю проекта Всемирного фонда дикой природы Анатолию Котлобаю.
Если подобными темпами хищнически будет продолжаться вырубка приморской тайги, то буквально через 5-10 лет начнутся необратимые процессы трансформации ландшафтов и изменения местного климата. За примером далеко ходить не надо. Через границу Маньчжурия. Еще 100 лет назад такой же лесной край, как наше Приморье. Сейчас пыльные бури, которые зарождаются на ее просторах, докатываются до Комсомольска-на-Амуре. Вот нас ждет то же самое. Даже сейчас уже в Приморье заметна тенденция по появлению и удлинению засушливых периодов. Паводки стали более мощными, наводнения более продолжительными. Вырубка лесов приводит к тому, что изменяется гидрологический режим. Нету демпфера для дождевой влаги. А в Приморье муссонный климат, там много дождей. Голые горы не могут держать влагу. Она моментально скатывается, приводя к наводнениям, а потом наступает засуха. Чем больше будут вырубать, тем сильнее будут эти процессы развиваться. И все это может привести к экологической катастрофе регионального уровня. А это за собой потянет и социальную катастрофу.
Независимых экспертов, краевые структуры лесного департамента МПР демонстрируют полную неспособность противостоять этому процессу, несмотря на большую, свыше 1500 человек, численность государственной лесной охраны края. Возможно, это объясняется главной проблемой всех российских ведомств – недостаточным финансированием.
Слово заместителю начальника отдела охраны лесного фонда Министерства природных ресурсов России Александру Алхимчикову.
На одного лесника в том же Приморье приходится порядка 15 миллионов гектар. Это площадь обхода, то есть та площадь, которую он должен охранять. Но представляете, 15 миллионов гектар, ее даже обойти-то трудно. И техника давно изжила себя и морально, и физически, и радиосредства, и обеспеченность оружием где-то процентов, наверное, на 60 в лучшем случае.
То есть 40% лесников не имеют оружия?
Да, около 40% вообще не имеет. Все это, конечно, накладывает отпечаток на охрану, и не всегда она, может быть, так эффективно проходит, как нам бы этого хотелось.
При этом люди, желающие срубить незаконным образом древесину, имеют джипы, карабины и все необходимые им средства связи. Что может лесник против браконьеров? Кстати, какой у него оклад?
В среднем порядка 1000. В Комитете природных ресурсов по Приморскому краю работает 800 лесников. Площадь лесного фонда составляет порядка 12 миллионов гектар. Но это чисто лесников. Там еще есть мастера леса, помощники лесничьих, лесничьи. Конкретно вот эти 800 лесников должны заниматься охраной вот этого лесного фонда от всего. И плюс те работы, значит, опять же, рубки ухода, восстановление и так далее, и так далее.
Но это нормально? Такие площади на одного человека?
Ну, конечно, ненормально. Даже работники милиции в городе ходят по два человека, как минимум. В том году, опять же, были в командировке в Хабаровске, и начальник управления лесами Хабаровска сказал тогда замечательную фразу. Вы знаете, говорит, мне нужно вырубить гектар леса, чтобы дать леснику форму, оружие, посадить его на технику, дать ему сухой паёк, чтобы он потом выехал и этот гектар начал охранять. Мы сейчас поставлены в такие условия, что это недофинансирование приводит к тому, что мы обязаны зарабатывать деньги на охрану государственного леса. Вот это, пожалуй, самое страшное.
По оценкам экспертов, даже легально заготовленная древесина на стадиях ее перепродажи и экспорта вовлекается в незаконный оборот. Оперативные данные говорят о том, что лесной сектор экономики Приморского края все более включается в процесс финансовой поддержки всероссийского общака, говорит эксперт социально-экологического союза Алексей Григорьев.
В докладе Котлобай открытым текстом конкретно называется глава районных администраций, имеющие вполне определенные клички. Чем реально занимаются наши органы внутренних дел, ФСБ, налоговые органы, таможенники и же с ними. Огромное количество людей.
Но все то, что вы перечисляете, определяется одним словом – коррупция, когда криминальные структуры сливаются с властными структурами и вместе ведут какой-то определенный, условно говоря, бизнес. Неужели федеральные власти не заинтересованы в том, чтобы прекратить нелегальный экспорт древесины?
Это модель местной экономики, которая сложилась в Приморском крае. Продали этот ясень, своровали. Соответственно, милиция местная обеспечена? Обеспечена. ГАИшники местные обеспечены? Обеспечены. Местная администрация, местных этих мафиози, которые занимаются этим бизнесом, какой-нибудь фонд поддержания правоохранительных органов или тех же местных учителей, деньги с них отдаила? Отдаила. Дом он построил? Построил. Материалы, скорее всего, местные же. Работяги местные же работали. К сожалению, Приморский край стремительно бежит туда, куда уже пришел. Китай. Китай движется прямо в противоположном направлении. В Китае сейчас очень жесткие ограничения на рубку леса. В Китае мощнейшие программы лесовосстановления. И отчасти одно из последствий вот того, что Китай занялся своими лесами, своими землями, это то, что Китай – это сейчас огромная воронка, в которую просто вот этот российский лес может без остатка утекать.
Что можно сделать? Только что ждать, когда кончатся ценные породы древесины в лесах?
Скорее всего, так и получится. Там есть определенные крупные серьезные структуры, которые заинтересованы в долговременных проектах. Если эти структуры понимают эту ситуацию, понимают необходимость заботиться о нестасимости лесопользования, вполне могут найти здоровые элементы и среди вот этой всей публики. То, что государство теряет миллиард, может, оно и неплохо, зато люди получают. Государство и люди в России связаны весьма замысловатым образом.
По
данным Всемирного фонда дикой природы, продолжающийся вывоз капитала за рубеж приведет российский Дальний Восток к экономической и как результат политической зависимости в первую очередь от Китая. Кроме того, если не остановить расхищение лесных ресурсов края и как следствие трансформацию ландшафтов, это приведет к региональной экологической и экономической катастрофе и потере края для России. На волнах Радио Свобода вы слушали экологическую программу «Запретная зона». Продюсер в Москве Елена Колупаева. Автор и ведущая Марина Катес.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре. намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством, да взять негде. Хороша ложка к обеду, это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если все хуже будет, если не исправить ее, вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2-1-0, ignition, liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».